В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 3 июля, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
8-800-333-1706. Это наш прямой номер. 8-800-333-1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp. Плюс 7-977-850-09-96. Куда вы можете писать. И theos.fm тоже наш сайт, куда вы тоже можете писать. У нас с вами целый час. Давайте начнем. И начнем мы в этот раз в понедельник с вопросов, которые остались от прошлых эфиров. Миша нам писал: «Блудница на звере багряном – это Римская империя. Почему тогда империи давно нет, а мир продолжает стоять?»
Потому что библейские пророчества, они носят, знаете, такой многозначный характер, что блудница на багряном звере – это Римская империя. Это французская революция. Это большевистский СССР. Это Третий Рейх, это любое человеческое восстание против Бога. То есть блудница на звере багряном – это как Римская империя, так и другие аналогичные человеческие восстания против Бога. Поскольку вот так устроен язык Библии, что он не является там шифровкой там Юстас центру или центру Юстасу, что нужно просто подставить и получить однозначное значение. Библейские пророчества и их образы, они помогают нам увидеть ткань мироздания, они помогают нам увидеть смысл в событиях, которые происходили, которые еще произойдут. И блудница на звере, она представлена в этом мире Римской империей, но не только. Вообще, блудница на звере – это некий дух, некая тенденция в человеческом обществе. Это богоборческое, само себя обожествляющее объединение людей. Вот что плохо, что отталкивало христиан в Римской империи – это обожествление императора. И в этом отношении блудница на звере – это любая структура, любое человеческое объединение, которое ставит себя над Богом, которое восстает против Бога и которое по этой причине неизбежно начинает преследовать христиан, потому что они свидетельствуют о том, что главный все-таки Бог. И поэтому блудница на звере – это Римская империя, это богоборческие режимы 20 века, и это тот богоборческий режим, который будет в конце времен еще. Поэтому блудница на звере – это внутренняя суть всех этих сообществ. Ну вот как апостол Иоанн говорит, что вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что вот есть такой финальный антихрист, который придет под занавес уже совсем, и воцарится над всей землей, и потом его Господь уже низвергнет. И есть много антихристов. То есть, людей, которые отображают тот же дух. Ну, как слово «антихрист», оно значит «вместо Христос». То есть, кто-то, кто претендует занять в сердцах людей место Христа, кто-то, кто претендует править людьми, так как Христос. И поэтому Нерон, он антихрист. Ну, там в Откровении действительно есть достаточно правдоподобное толкование, что 666 – это кесарь Нерон. И действительно, там кесарь Нерон, он антихрист. В том плане, что он претендует на власть, он претендует на поклонение, которого достоин только Христос. Он пытается занять место Христа. Вот греческая приставка «анти», она значит не только «против», она, как в русском языке она вошла, она значит еще «вместо». То есть антихрист такой «вместо Христос». И в этом отношении таких «вместо Христов» их много в истории. Да, вот Нерон, он «вместо Христос». В 20 веке у нас вместо крестов, значит, как грибов вылезло. А у нас там Сталин, он вместо Христос. Вот если почитать там, какими словами его словословили, это в интернете доступны документы эпохи, его словословили теми же выражениями, которыми церковь прославляет Христа. То есть он такой вместо Христос. Гитлер, вот смотрел я фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Там нацистский партийный съезд 1935 года, и там первые кадры, Гитлер летит на самолете и спускается с облаков. Вот он грядет с облаками, то есть там явная аллюзия на библейские, на пришествие Господа. И он выходит, и огромные толпы народа ему кричат, но они ему кричат не «Осанна», они ему кричат «Зигхайль», но это явная пародия. То есть он явно пытается совершенно намеренно встать на место Мессии. Или там корейские все эти, до сих пор там все это держится, корейские, или там Мао Цзэдун, которого тоже прославляли как такое полубожество. И это завершится тем, что придет некий последний такой антихрист. Ну, можно называть антихристами также лидеров разных культов, вроде Сёка Асахара, например, который тоже провозглашал себя Христом прямым текстом. Или там Дэвид Кореш, или Джим Джонс. То есть такое явление, как антихрист, оно в истории может повторяться много раз. И такое явление, как блудница Вавилонская, оно в истории может проявлять себя много раз. Поэтому совершенно верно можно сказать, что Римская империя, да, она Вавилонская блудница, и люди, которые читали книгу Откровения вот в первом веке, они прочитывали это совершенно однозначно, как Римская империя. Но не только Римская империя. Это также относится к ряду богоборческих империй в человеческой истории, и это относится к ряду тенденций, которые мы сейчас наблюдаем в мире, и это будет относиться к той богоборческой империи, которая воцарится над всей землей уже непосредственно перед возвращением Господа.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. Лена нам написала, как относиться к многочисленным воспоминаниям о прошлых жизнях. Доказывают ли они существование реинкарнации?
Вы знаете, вопрос в том, на чем мы основываем наше представление вот вообще о мире, откуда мы, какие источники мы рассматриваем как достоверные. Если мы верим в библейское откровение, то в Библии людям неоднократно обещается воскресение мертвых. То есть Библия, она подразумевает бессмертие души. То есть она подразумевает, что человек после смерти продолжает в каком-то виде существовать, его сознание продолжает функционировать, он испытывает радость или страдания. Но Библия подчеркивает, что замысел Бога в том, чтобы нас воскресить из мертвых. То есть когда говорится о посмертной участи человека, говорится о том, что замысел Бога в том, чтобы мертвых воскресить. И это предполагает, что человек каким-то таинственным образом связан со своим телом. То есть душа – это не что-то, что ходит из тела в тело. Там, сначала был ты дворником, родился вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. А в том, что душа, она связана с телом. Что человек в своей целостности – это душа и тело. И что мы будем воскрешены в прославленных и преображенных телах. И это уже несовместимо с доктриной реинкарнации никаким образом, потому что она предполагает связанность души и тела. Ну, Христос говорит разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. Он не говорит ему, ну ладно, я так прослежу, чтобы ты реинкарнировался в священную корову, там тебе чтобы было хорошо. То есть в библейскую картину мира реинкарнация никак не помещается. И, честно говоря, это очень хорошо и большое утешение, потому что в буддийской картине мира, откуда реинкарнация взялась первоначально, реинкарнация – это проклятие. В реинкарнации ничего хорошего нет. Реинкарнация – это ты живешь, мучаешься всю жизнь, потом ты умер. И думаешь, ну все, ну умер, ну наконец, ну прекратились мои муки. А вот нет, ты реинкарнируешься и опять мучаешься. И, естественно, самоубийство от этого не поможет, потому что ты реинкарнируешься опять, но в еще худших условиях. То есть, и карму этим подпортишь. И цель буддийских всех практик – это выскочить из этого колеса перерождений и войти в нирвану. То есть нирвана, она, сам не очень понимаю, что такое, но это вот прекращение этого колеса реинкарнации. А в Европу и в Америку вот это представление о реинкарнации приехало благодаря Елене Петровне Блаватской, и оно наложилось на тогдашний эволюционный оптимизм, что все развивается, все идет к лучшему, все само собой как-то улучшается. И в Европе, в Америке представление реинкарнации, наоборот, приобрело такой позитивный характер, что хорошую религию придумали индусы, на самом деле мы вот тут духовно совершенствуемся, а вот не успеем, ну и ладно, там помрем и переродимся, и опять будем духовно совершенствоваться. Все на самом деле очень хорошо. Но вот в оригинале доктрина реинкарнации у буддистов, реинкарнация – это, наоборот, беда, проклятие. Это какое-то колесо, в котором люди вечно крутятся и не могут выскочить. С библейской картиной мира это несовместимо по целому ряду причин. Потому что в Библии Бог имеет личное отношение со своим творением. То есть Бог любит лично вас, Бог любит лично меня, Бог имеет замысел лично обо мне, лично о вас. Лично вы и лично я у него дорогие дети, уникальные, которые занимают свое место в сердце Божьем. И вот поэтому в библейской картине мира человеческая личность, она обладает личностной уникальностью, потому что она уникальна в очах Бога. Если есть реинкарнация, эта уникальность стирается. Если я сначала был хомячком, но я был таким духовным очень хомячком, я все время сидел, медитировал, и я перевоплотился в кошку. А вот кошка тоже была, тоже очень такая духовно продвинутая кошка, которая мышей не вкушала, там вкушала только вегетарианскую, значит, еду, и в итоге перевоплотилась в собаку. Ну, собаки тоже иногда сидят, медитируют, и у них карма улучшается от этого, вот они перевоплотились в корову, там, а дальше в человека. А потом еще в одного человека. Ну, человек я был не очень хороший, и я обратно свалился, перевоплотился в бурундука. И, естественно, возникает вопрос, а где же я настоящий? Где же я настоящий, где личность, с которой мог бы иметь отношение Бог? И вообще, а где я? Вот, по-моему, Лейбниц заметил, что сказать, что я умер и перевоплотился в китайского императора, это все равно, что сказать, ну, я умер и родился китайский император. Поскольку, а какая связь, что вообще позволяет говорить о том, что я куда-то переселился? Общих воспоминаний у нас с китайским императором нет. Где вот эта личная преемственность, которая позволяла бы говорить о том, что я куда-то переселился? Там, где этой личной преемственности нет, ну, там, соответственно, непонятно, что переселяется. Что именно переселяется-то? Вот, поэтому доктрина реинкарнации...
Сергей Львович, но Лена, она написала, что как относиться к многочисленным воспоминаниям о прошлых жизнях.
Воспоминаниям. Значит, ну, я, в общем-то, все, что я сказал до этого, я сказал о том, что доктрина реинкарнации, она в христианскую картину мира не помещается. Что касается воспоминаний, то есть такие сердитые американские атеисты, у которых они создали общество расследования заявления о паранормальных явлениях. Ну, по-моему, у нас даже есть филиал в России. И они просят предъявить доказательства. Доказательства, что это не является фантазированием, это не является чем-то таким наведенными воспоминаниями. То есть было несколько случаев явно наведенных воспоминаний, когда человек просто под гипнозом вспомнил предыдущую жизнь, пересказал содержание исторического романа, известного исторического романа. И вот я думаю, что эти вещи, они вполне объясняются додумыванием, они вполне объясняются тем, что человек где-то это слышал. И вот когда человек считает, что он должен вспомнить предыдущие жизни, ну, у него начинает фантазия работать. То есть я к этому отношусь крайне скептически. В принципе, это можно было бы доказать, что человек, допустим, в прошлой своей жизни зарыл клад. Вот он жил где-нибудь там, не знаю. В прошлом своем перерождении я жил в Индии, и я в стене дома замуровал там свои 1000 рупий. Вот я теперь вспомнил это под гипнозом, поехал, эти 1000 рупий откопал. То есть это, в принципе, доказуемо. Но никаких таких доказательств предъявлено до сих пор не было.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Нам пишет Никита. Вот что пишет. Если бы Карлу Великому сказали, что Великая Римская империя пала, он бы очень удивился. Римское право, римские дверные петли, как пишет нам Никита, римская экономика – все это мы используем до сих пор. Римская религия, как пишет нам Никита, объединяет под властью Рима миллиарды человек. Москва, как пишет Никита, наследник Византии, восточной части Римской империи. Рим живее всех живых.
Ну, можно сказать, что да, действительно, вся европейская цивилизация, включая Россию, является наследником Римской империи. Так что я даже не очень понимаю, в чем, собственно, вопрос. Да, действительно, Римская империя внесла огромный очень вклад, который продолжает сохраняться до сих пор. Тут даже и спорить особенно не с чем.
Спасибо, Сергей Львович. Александр пишет. Как в современном мире сохранить веру в христианского Бога и то, чему учит церковь?
В современном мире это точно так же, как в любом другом мире. Я не считаю, что современный мир как-то этому мешает особенно. Но вот у нас сейчас есть интернет, и вот у меня сейчас, например, на андроиде стоит там YouVersion, Библия. И я утром просыпаюсь, у меня там поставлен план чтения Библии, Новый Завет за 2 месяца, и он мне 4 главы, ну, обычно 4 главы из Писания вслух читает. И это возможность, которую мне дает современный мир. У меня не было бы такой возможности, там, не знаю, в средневековом мире у меня, скорее всего, вообще не было бы Библии, она была бы страшно дорогая. Еще не очень давно не было возможности слушать Библию. И я могу пойти в интернет и любые толкования узнать там, во всех вариантах, там, как Библию толковали святые отцы, как Библию толкуют ученые, как Библию толкуют современные духовные писатели. То есть в современном мире у нас больше возможностей, ну, больше соблазнов, соответственно, тоже. Поэтому я не думаю, что в современном мире как-то намного сложнее сохранять веру. Другое дело, что у вас могут быть какие-то конкретные затруднения, и, конечно, будет хорошо, если вы ими поделитесь, мы можем их обсудить.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс пишет нам, почему христианство запрещает любые наслаждения?
Христианство вообще не запрещает наслаждений. Вообще, понимаете, нравственный конфликт, он лежит не между там наслаждением и его отсутствием, а между послушанием, противлением Богу. Есть, там, не знаю, масса вещей, которыми мы наслаждаемся в полном согласии с Богом. Не знаю, благочестивые христиане, которые собрались на дружескую трапезу, и там хозяйка приготовила прекрасную вкусную пищу, они этим наслаждаются, и это хорошо и угодно Богу. Там, благочестивые супруги наслаждаются своим общением, и это хорошо и угодно Богу. Это прямо сказано, что утешайся женой юности своей. Это одно из, понимаете, одно из постоянных мифов, что христианство выступает против удовольствия, против радости жизни как таковой. Вот, конечно же, не так. Бог является подателем всякой радости. Другое дело, что человеческая природа, она повреждена. Вот можно... Я простой такой глупенький пример приведу. Допустим, можно съесть... там, не знаю, позвали на день рождения в гостях, мы все едим сладкий торт. Торт, он сладкий, он так вот, так устроен наш мозг, что он очень позитивно реагирует на сладкое. Особенно нам на сгущенку, там детские воспоминания с ней связаны, значит. Там эту сгущенку сидел бы и ел. Но понятно, что если мы будем наслаждаться сгущенкой столько, сколько мы захотим, но это кончится для здоровья достаточно плохо. Вот там сети быстрого питания, они знают, на что надавить, они знают, как продавать пищу, которой люди наслаждаются, и из-за этого эпидемия ожирения там, везде, куда они приходят. Там, сначала в Штатах, потом в других странах. И мы понимаем, что если следовать за наслаждением туда, куда оно ведет, ну, будешь очень-очень полный и очень-очень нездоровый. И недолго очень проживешь. Поэтому естественное благоразумие требует, чтобы мы себя в своих наслаждениях ограничивали. Можно там вкушать еду и наслаждаться. И объедаться, ну, наверное, уже не надо. Это вредно и опасно. Поэтому Библия не против наслаждения как такового. Бог есть создатель наслаждения. Она о том, что если мы хотим быть здоровыми, если мы хотим поддерживать нормальные здоровые отношения с другими людьми, если мы хотим расти как личности, если мы хотим жить с Богом, то мы должны иногда говорить нашему позыву к наслаждению «нет». Вот человек может понимать, что если он сейчас выпьет бутылку пива, он переживет наслаждение. Но он понимает, что каждый день так наслаждаться будет нельзя категорически. Это разрушит его здоровье. Или какой-нибудь там нездоровой едой. Там, какой-нибудь, не знаю, там гамбургеры есть каждый день. Это тоже будет не полезно. Поэтому под запрет попадает не наслаждение, конечно же. Под запрет попадает вот наша склонность утрачивать контроль в этом вопросе. Понятно, что если мы будем следовать за наслаждением, куда оно нас, значит, зовет, то мы себе и другим людям причиним очевидный вред. И надо с точки зрения христианства и с точки зрения элементарного здравого смысла, конечно же, говорить себе «нет». Вот идешь ты мимо кассы и думаешь, вот если сейчас есть «Сникерс», от этого будет наслаждение. А потом думаешь, ну да, вот и поэтому будет все зубы будут забиты патокой, карамелью, и все это плохо будет во всех отношениях для здоровья. И думаешь, нет, лучше я буду наслаждаться здоровьем. Поэтому какое-то самоограничение, оно необходимо в любом случае.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. Он от Светланы. Добрый день. Вот мы часто говорим о некоторых апостолах и евангелистах. Их имена знакомы даже людям, далеким от церкви. А вот некоторые остаются как-то в тени. Что можно сказать, например, об апостолах Варфоломее, Филиппе, Симоне, Кананите?
Ну, они есть. Они есть, сохранились упоминания о них в церковном предании. Это можно, а это в интернете все есть уже. Но действительно так получилось, что в Священном Писании они немножко оказались в тени, потому что, ну, неизбежно при любом повествовании мы что-то выносим на первый план, что-то, что может быть очень важно и интересно, нам бы очень хотелось знать, оказывается в тени, оказывается немножко за кадром. Я думаю, это неизбежно при любом повествовании. Мы неизбежно какую-то внутреннюю редактуру производим. Что-то мы выдвигаем на первый план, что-то остается в тени.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас будет от Владимира. Вопрос по поводу входа Иисуса в храм, где он разгоняет торгующих. Есть предположение, пишет Владимир, что таких событий было два. Первый раз Иисус делает это в начале своего служения, то есть в 30 лет. Эта версия базируется на Евангелии от Иоанна, 2 глава. И второй раз уже в конце, в 33 года перед распятием, описанное другими евангелистами. Каково ваше мнение по этому поводу?
Есть разные толкования, они, в принципе, имеют свои основания, те и другие. Я склоняюсь к мысли, что это было однократное событие, но некоторые толкователи считают, что нет, там было два раза. То есть там можно, в принципе, толковать и так, и так. Это зависит от конкретного толкователя.
Спасибо, Сергей Львович. И опять от Владимира вопрос. Евангелие от Иоанна, 3 глава, Иисус в беседе с Никодимом сказал: «Истинно говорю тебе, что никто не родится...» А, это Этот вопрос мы уже отвечали на него, Сергей Львович. Поэтому давайте перейдем немножко к другому вопросу. Видимо, его второй раз прислали. Андрей вот пишет нам тоже. Откуда известно, что Иисус был зачат непорочно? Апостолы ведь не были свидетелями этого момента.
Я думаю, что от Марии, поскольку Мария... Мы видим упоминание в Деяниях, например, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса. То есть матерь Иисуса, он как-то, Лука, он как-то особенно выделяет, и он отмечает, что она находится в постоянном общении с апостолами. И, наверное, евангелист Лука и Матфей, они знают о непорочном зачатии от Марии. Ну, еще об этом знала Елизавета. Но, скорее всего, источник сведений – это Мария. И есть очень хороший критерий неудобства, так называемый, когда люди, исследующие Писание, они считают, что... несомненной достоверностью обладают те фрагменты, которые церковь не стала бы изобретать, которые изобретать было бы не нужно, которые, наоборот, ставили церковь под удар. Вот ветхозаветные пророчества, они не требуют, чтобы у Мессии не было земного отца. То есть там можно найти намеки, которые мы уже задним числом понимаем, что речь идет о непорочном зачатии. Но прямо это нигде не сказано, это не требовалось. У иудеев и язычников... то, что Иисус родился без земного отца, это вызывало насмешки язвительные. То есть церковь не имела никакого мотива это придумывать. И я думаю, что единственная причина, по которой нам о непорочном зачатии говорят евангелисты, это то, что вот оно так и было на самом деле, и это узнали, скорее всего, от Марии.
Спасибо, Сергей Львович. Никита пишет. Если год от года все хуже и хуже, а в конце совсем плохо, в чем любовь Божья?
Что значит хуже и хуже, если мы говорим о нашей земной жизни? Ну, конечно, когда человек земную жизнь прошел до половины и пошел дальше, то тут оказывается, что наше физическое состояние, оно несколько движется под уклон. Что мы уже чувствуем, что нам не 20 лет. Мы уже чувствуем, что появляются какие-то хронические болячки, что портится зрение и слух, что с внешней привлекательностью все становится довольно печально. И в этом отношении, если мы живем в мире, который ставит выше всего успех, внешнюю привлекательность, здоровье, да, все становится хуже и хуже. Ну, и этот мир еще ставит высоко очень успех, и когда человек обнаруживает, что он уже и к удивительным звездам больше ему не слетать, он приходит в некоторое уныние. Но это если мы принимаем систему ценностей этого мира. Да, согласно системе ценностей этого мира, ну, все, что у нас есть, это то, что мы развалимся и умрем, и все, приехали. Но если мы смотрим на мир глазами веры, мы понимаем, что вся жизнь христианина – это восхождение. Как апостол Павел говорит, мы знаем, что если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Христианская жизнь – это жизнь в постоянном обновлении, в постоянном восхождении. Я помню, как я видел, меня это поразило, одного старого священника. Он глубокий старик, там ему лет 80, наверное, у него абсолютно седая борода. И меня поразило его лицо, и меня поразили его глаза. Что это человек, который вырос как христианин за все это время. Это человек, который имеет святую старость. Вот как человек, который приблизился к Богу, который вот все это время, пока его тело ветшало и переживало неизбежный процесс старения, все это время он духовно рос, он духовно обновлялся. В нем нет, конечно, крепости юноши, который там бегает и прыгает, у него вся жизнь впереди. Но в нем есть вот этот свет святости. Был такой, он уже с Господом, католический журналист Малком Магридж, и он я не процитирую буквально сейчас, но он, уже будучи очень старым, говорит, что вот я стар, и у меня, как у очень старого человека, есть удивительная радость в жизни, когда я среди ночи просыпаюсь часа в три, и я чувствую, что мой дух уже покинул мое разбитое тело, и я чувствую, что меня зовет Небесный Иерусалим. И я чувствую, что все в мире подчинено к прекрасному замыслу Божию. И для христианина приближение к смерти, приближение к старости – это приближение к Небесному Иерусалиму. Что наступит момент, когда мы оставим это тело, вот как апостол Павел говорит, что мы земной наш дом – это хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечно. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Вот наступит момент, когда мы окажемся с Господом, когда все трудности этого земного пути останутся позади. Мы прибудем в бесконечной любви и радости там у Господа. И поэтому любовь Божия, она проявляется в том, что здесь, сейчас мы можем открыться этой любви, можем довериться этому Божьему замыслу. Мы можем принять, что Бог ведет нас ко спасению. И мы должны не вырывать только нашу руку из Его руки. Мы должны дать Ему вести нас. И когда мы приходим в уныние, это лучшее, конечно, что можно сделать, это просто просить Бога о даре веры, просить Его об утешении, просить Его о поддержке. Потому что наше отношение к жизни, оно зависит даже не от наших условий, в которых мы оказались, не от нашего состояния здоровья, а от того, как мы это воспринимаем. Мы исполняемся по этому поводу горечи, негодования, недовольства. Или, наоборот, мы доверяемся Богу. Есть вот, знаете, недавно я прочитал книжку, как же его звали, ну, не вспомню имя. Ну, человек, профессиональный мотивационный спикер, он как это называется, он родился с какими-то тяжелейшими дефектами, с какой-то генетическим нарушением, из-за этого нарушения формирования костной ткани, из-за этого у него кости ломались постоянно, со всей болью, которая это сопровождает. У него было больше 200 переломов за его, значит, жизнь. И он вырос, значит, я не знаю, там 3 фунта это сколько, это, ну, метр с кепкой. И он постоянно находится в коляске, потому что он не может передвигаться сам. И я почитал, как он вообще свою жизнь проводил, как он помогает другим людям справляться со своей жизнью. Есть люди, которые находятся, ну, не знаю, там Джонни Эриксон, известная проповедница христианская, которая может только немного шевелить головой после того, как она сломала шею в ранней юности. Есть люди, которые лишены зрения, есть люди, которые страдают от различных физических недостатков, которые при этом полны радости и чрезвычайно ободряют других. Почему? Потому что Святой Дух дает им эту радость. Я видел людей, которые находятся в чудовищных физических условиях, вот с точки зрения их здоровья. И тем не менее они полны радости. Я помню, читал книжку ученого Фрэнсиса Коллинза, он генетик, он христианин, он рассказывает, как он уверовал, один из толчков к вере. Он работал в больнице, и он был атеистом. И там были люди, которые умирали. И это, конечно, все очень было депрессивно вроде бы, потому что, ну, человек умирает, и ничего сделать нельзя, и он знает об этом. Он знает, что ему осталось пара дней. И он, его поразило, как умирали верующие христиане. Они умирали с радостью. Они умирали так, что они отправляются домой. Что сейчас вот их путь завершается, они проходят последние шаги, и там за дверью их ожидает бесконечная радость Царства Божия. И это его побудило в итоге уверовать. Поэтому переживаем мы эту жизнь с радостью или переживаем мы ее с ропотом, с ворчанием, с негодованием, с недовольством, это наш выбор. есть люди, которые, по сравнению с которыми мы с вами как в раю живем. И есть люди, по сравнению с которыми мы с вами, ну почти здоровы. И люди, которые находятся в гораздо худшем положении, могут с гораздо большей радостью принимать эту жизнь. И очень важно, чтобы мы научились доверять Богу и с радостью ожидать Его Царства.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я хотел все-таки у Сергея Львовича больше уточнить, потому что вот часто люди как раз вот такие, ну, формально церковные, они видят антихриста в каких-то вот чисто внешних проявлениях, а, по-моему, вот все это должно быть как-то связано, приход там того же Сталина с каким-то, ну, фарисейством, отсутствием милосердия внутри церкви, потому что там же искажение не только царства, искажение священства. И вот даже вот это вот покупать, продавать, по-моему, это закваска фарисейская, что нельзя нажать таланты. И вот Сергей Львович не замечает действия тайны беззакония внутри церкви тоже.
Знаете, грехи – это грехи, антихрист – это антихрист. Тут нужно понимать, использовать слова в их значении, потому что антихрист – это вместо Христос, это тот, кто претендует занимать место, которое по праву принадлежит только Иисусу Христу. И поэтому одно дело, когда люди грешат, все люди грешат. Другое дело, когда есть именно конкретный грех антихриста, который ставит себя на место Иисуса Христа. Есть грех людей, которые его в этом качестве принимают. Поэтому грехи грехами, но вот когда там появляется какой-нибудь там Ким Ир Сен, там, или Сталин, или Гитлер, или еще какой-нибудь, значит, диктатор, и объявляет себя, или Туркменбаши, там, и объявляет себя отцом и спасителем, и ему, да, признают его, да, ты Господь, ты отец и спаситель, ну, да, вот это как раз случай антихриста. Это не просто случай каких-то конкретных грехов.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем дальше и прочтем вопросы опять, которые остались от эфира. Иван писал нам: «В Нагорной проповеди Христос говорил: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное“. Под блаженными подразумевается кротость или смирение, или так-то быть людям с активной жизненной позицией, старающимся преобразовать этот мир и сделать его лучше. Видимо, как быть? Надеяться ли пассионарием, как пишет Иван, на место в Царстве Небесном?»
Вы знаете, тут нужно... Есть известная история про то, как человек хотел с начала молодости переменить весь мир, потом он немножко подрос, приобрел жизненный опыт, и он захотел переменить всю свою страну, потом он еще немножко подрос, и он захотел переменить свой город, потом он решил на улице навести порядок, а потом он в итоге понял, что ему нужно менять самого себя, поскольку... Почему ему не получается переделать страну и город и мир? Потому что вот у него самого проблемы. Если мы принимаем Евангелие, то любое добро, которое мы можем сделать, это то добро, которое Бог может сделать через нас. Вот существует Бог, который заботится об этом мире, Бог, который хочет людям добра, Бог, который что-то в этом мире хочет переменить. И мы делаем добро, когда мы позволяем Богу делать добро через нас. Если я хочу сделать добро, мне следует задаться вопросом, что повелишь мне делать, Господи? И Бог меня управит, Бог меня пошлет туда, куда мне должно идти. Что касается заповедей блаженств, что блаженны кроткие, там блаженны нищие духом, вы знаете, кротость не означает пассивности. Вот кротость – это добродетель, которая проявляется в отсутствии ярости и гнева. Ну вот я вам приведу пример кроткого человека. Это Мартин Лютер Кинг, известный борец за права чернокожих в 60-е годы в Южных Штатах США, где существовал вполне себе государственный установленный расизм. То есть чернокожие не могли, например, есть в тех же ресторанах, где едят белые. Если чернокожий туда там пытался зайти, его оттуда выкидывала полиция. И там какое-то им наказание назначали за это. И вот чернокожие часто становились жертвами преступлений, которые толком не расследовались. Накопилось очень много гнева, накопилось очень много обиды и ярости. Мартин Лютер Кинг был чернокожий пастор, который боролся за отмену этой расовой дискриминации, но при этом он настаивал на том, что нельзя прибегать к насилию, нужно действовать исключительно мирными мерами, нужно действовать, обращаясь к совести белого населения. И он, например, с друзьями приходил в ресторан только для белых, садился там на места, их там били и выкидывали, подвергали какому-то наказанию. Но он продолжал это делать. И когда его били, он не бил в ответ. Его дом взорвали, он пережил несколько покушений, в конце концов его убили, его ненавидели белые расисты, его ненавидели черные экстремисты, которые говорили, что надо с оружием в руках сражаться, а он разводит, понимаете ли, толстовщину. Но он в итоге добился своего, в итоге эти законы были отменены, и теперь он считается вообще национальный герой, одна из наиболее выдающихся личностей в истории Соединенных Штатов вообще. Это кроткий человек в том плане, что не предавался ярости и гневу, он ни с кем не дрался, он не отвечал ударом на удар, значит, с высшей степени активной жизненной позиции. Он в высшей степени активно боролся за свои цели, он их в итоге достиг. Поэтому кротость – это не пассивность. Кротость – это отказ от ярости, это отказ от гнева, это отказ от насилия. Это такое поведение, которое в определенной степени противоположно ценностям мира сил.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот тут на радио Теос без вас обсуждали долго и упорно Иуду во всех, так сказать, его проявлениях. Но я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Значит, вот в Матфею 27 главе можно прочитать, значит, что тут у нас. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден». Но он, это имеется в виду Иисус, естественно. «Осужден и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Ну и так далее. То есть, что у нас тут? Согласно Матфею, у нас получается, что Иуда хотел предать Иисуса, но не думал, что того осудят. Он-то, так сказать, думал, что Иисуса схватят и наградят, или посадят на царство. А его взяли и осудили. И вот Иуда, значит, как увидел, что Иисуса осудили, так он, значит, раскаялся и удавился. Ну, то есть, что у нас получается? Матфей делает из Иуды такого вот, извините, полного идиота, хотя вот, по моему мнению, по всем признакам, он, наоборот, самый среди всех апостолов сообразительный. Поэтому, значит, фрагмент с раскаянием, самоубийством, это, мне кажется, явно искусственная вставка. Какая цель в этой вставке? Избавиться от необходимости придумывать сюжеты вот о дальнейшей судьбе Иуды. И все это вот вообще напоминает такие вот голливудские сценарии. Персонаж, там, выполнивший свою функцию, он уже автору не нужен и, так сказать, подлежит удалению из повествования. И еще два коротких момента. Сергей Львович, вы там про Нирвану говорили в начале и сказали, что не совсем понимаете, что это такое. Дело в том, что это слово на санскрите, «ван» на санскрите означает «качество». Нирвана – это отсутствие всяких качеств, свойств, характеристик и так далее. То есть, ну, вот так вот. И последнее самое. Значит, ну, вот тут и вы, и некоторые слушатели перечисляют злодеев, так сказать, списком. Я бы все-таки посоветовал не говорить с чужих слов, с чужой пропаганды, а самостоятельно изучить историю советского периода. А что касается современности, то вот либерализм, что мы наблюдаем в настоящее время, это самая тоталитарная идеология и практика. Такие вот дела, спасибо.
Значит, относительно Иуды, мне кажется, психологически вполне достоверным. Когда человек совершает предательство, потом в нем раскаивается. Это сколько угодно. Поэтому как раз... мне вообще Евангелие представляется психологически очень достоверным, все, что происходит. Поэтому считать, что Иуда не мог так поступить, ну, я не вижу оснований. Что касается истории Советского Союза, ну, я читал документы, документы эпохи. Мне вот очень помог сформировать свое отношение такой сборник «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады». Наберите это в интернете. Это сборник статей советской прессы. То есть это не перестроечная публицистика, это не «Голос Америки», это статьи из официальной советской прессы 1937-38 годов. Вот очень советую почитать и ознакомиться, как людей преследовали за опечатки. То есть люди там делали какие-то опечатки в газетах, их обвинили в том, что они делали это умышленно, потому что они враги и шпионы. Все отправились по этапу. Так что это создает некоторое представление о той эпохе.
Спасибо, Сергей Львович. Олег нам пишет: может ли христианин слушать рок-музыку?
Может, есть христианская рок-музыка, поэтому вообще есть некоторые вещи, которые христианину будет неприятно, будет противно. Ну, неприятно будет и противно слушать там, где Господь хулится, там, где воспеваются какие-то мерзости и беззакония. Но есть там рок-музыка, в которой ничего подобного нету, есть даже рок-музыка прямо христианская, поэтому я не думаю, что в принципе запрещено.
Спасибо, Сергей Львович. И последний, наверное, мы уже не успеем задать этот вопрос, потому что наше время истекает. Спасибо вам, кто нам пишет, кто нам звонит, кто просто нас слушает. И если вы хотите послушать нас еще раз в повторе, то theos.fm – это наш сайт. И мы вернемся к вам через неделю. Будет та же передача.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Хорошей вам недели.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.